С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Сомалийские пираты получили выкуп и освободили судно «Фаина». Митинг оппозиционных молодежных организаций около Кремля. Что происходит с судом по делу Василия Алексаняна? Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы». Сомалийские пираты освободили, как сообщается, украинское судно «Фаина» после получения выкупов в 3 миллиона 200 тысяч долларов, который был уплачен накануне вечером. Судно с вооружением на борту было захвачено пиратами 25 сентября прошлого года у берегов Сомали. О подробностях этой пиратской истории рассказывает Вероника Баде.
Само слово «пираты» в 21 веке звучит диковато. Тем не менее, как отмечают эксперты, в последнее время нападения на суда в мире происходят практически каждую неделю. А история с сухогрузом «Фаина», захваченным 4 с лишним месяца назад, по свидетельству специалистов, совершенно уникальна. Слово корреспонденту «Радио Свобода» на Украине Владимиру Ивахненко.
С приближением срока возвращения на родину первым экипаж «Фаины» поздравил президент Украины Виктор Ющенко. Он заявил, что все украинцы гордятся моряками, которые в условиях долговременного физического и морального угнетения со стороны пиратов смогли достойно выдержать выпавшие на их судьбу нелегкие испытания. Ранее родные заложников обвиняли власти Украины в том, что они не предпринимают никаких действий по спасению моряков. Напомню, что украинский сухогруз был захвачен пиратами у побережья Сомали 25 сентября прошлого года. В момент нападения на судне находились один гражданин Латвии, трое россиян и 17 граждан Украины. Вскоре капитан судна, россиянин Владимир Колобков, умер от сердечного приступа. Первоначально пираты требовали за «Фаину» 35 миллионов долларов. Несколько раз снижали эту сумму и в результате согласились на 3 миллиона и 200 тысяч долларов. Выкуп был сброшен на палубу накануне с вертолета. Особое внимание к «Фаине» было обусловлено грузом, находящимся на ее борту. Это 33 танка, Т-72 и зенитные установки. Некоторые эксперты высказывали подозрение, что все это предназначалось Судану, в отношении которого действует международное эмбарго на поставки оружия. Однако украинские власти продолжают настаивать, что получателем груза является Кения. С первых дней захвата «Фаина» находилась под пристальным наблюдением американских военных кораблей, задача которых была не допустить выгрузки пиратами оружия и военной техники на побережье.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко. Сообщение о том, что судно «Фаина» освобождено, пришло сегодня утром. Около 2 часов дня мы связались с Михаилом Войтенко, главным редактором сетевого журнала «Морской бюллетень Совфрахт». Вот что он рассказал.
Не могу я подтвердить, опровергая даже, можно сказать так, новости, которые идут сейчас по всем лентам, новостным агентствам, и в том числе вот заявление вроде как российского МИДа. «Фаина» еще не полностью освобождена. По сведениям от владельца, по последним сведениям, где-то на 12.30, на 13 Москвы на борту судна находилась еще половина пиратов. Они продолжают покидать судно малыми группами. Мы ожидаем, что полностью освободят судно где-то ближе к вечеру. А полностью свободное судно – это судно с борта, которого сошел последний пират. Поэтому вот эти вот заявления на Питерс и других, они пока не соответствуют действительности. Столь медленный исход, так сказать, пиратов вызван тем, что они беспокоятся о собственной безопасности, предпочитают ходить малыми группами с небольшими суммами денег. Ну и там, кроме того, еще один факт выяснился. Пираты, оставляя «Фаину», пытаются прихватить с собой на память сувениры из груза «Фаины», а именно гранатометы охапками. Американский военный корабль, который продолжает находиться среди «Фаина» и тщательно отслеживает ситуацию, просто-напросто пресек это дело. То есть попытки пиратов захватить с собой часть груза «Фаина», ну, тот, естественно, груз, который можно перенести в руках. Ну, в общем, они не пропускают пиратов с оружием, с тем оружием, которое они пытаются вывести с борта «Фаины». В том числе и этим вызван медленный этот исход пиратов с борта «Фаины».
По мнению Михаила Войтенко, история с захватом судна «Фаина» очень необычна.
Первопричина всего этого – это груз «Фаины», военный груз. И захватили, в общем-то, из-за него, и столь длительное время выкупали из-за него. И сама вся эта история и ход переговоров изобиловали массы драматических моментов, тоже, естественно, только потому, что был такой груз. Если там были фиалки с тракторами, «Фаину» бы освободили, да,
А с полчаса назад в интернете появилась информация, что находящийся в сомалийском порту переговорщик, который просил не называть своего имени, сказал журналистам, что последняя группа пиратов покинула «Фаину». и судно готовится к отплытию. Переговоры о выкупе судна велись долго. Еще в начале ноября прошлого года пресса отмечала, что «Фаина» может быть освобождена в ближайшее время, а в середине декабря сообщалось об окончании переговоров. В прошлый понедельник пираты сказали, что их переговоры с владельцем судна в заключительной фазе обещали отпустить сухогруз и экипаж в ближайшее время. Ранее пираты заявляли о намерениях оставить себе военную технику, которая была на борту, и грозили в случае неуплаты выкупа взорвать судно и расстрелять экипаж. Говорит Василий Гуцуляк, профессор, специалист в области морского права.
Прежде всего, действительно, сейчас пиратскими нападениями уже не удивишь никого. Если раньше это было достаточно редкое явление, то теперь в среднем раз в неделю обязательно происходит нападение на какое-то судно. Но что удивило меня, что, во-первых, нападение было совершено на судно, на которое была погружена военная техника, в частности, танки. Это действительно уникальный случай. Военная техника и вот так безнаказанно пираты, причем пираты пиратам рознь, что называется. Если мы, например, возьмем Малакский пролив, то там действуют такие современные флибустьеры, которые на быстроходных катерах, вооруженные стрелковым оружием. Ну, а здесь, в Сомали, это несколько, так сказать, такой район своеобразный. И, кстати, надо отметить, что это уникально, что с начала этого года фактически весь мир держит напряжение именно вот этот район. И, в первую очередь, страдает от этого, конечно, международное судоходство. Но и ничто так не поощряет, как безнаказанность. Особенно вот эта выплата выкупа, я всегда об этом говорю, она, опять-таки, мотивирует пиратов на новые захваты. Полагаю, что вот такая развязка с Фаиной ничего, кроме разочарования, она не принесла. Хотя надо отметить, что и наш военный корабль курсирует в тех водах, и американские военные корабли, и вообще говорят о коалиционных силах, которые вот-вот уже будут созданы. Более того, в этой связи хочется лишний раз подчеркнуть, что сегодня с юридической точки зрения не существует никаких препятствий для того, чтобы активно бороться с этим злом. Поскольку впервые, подчеркиваю, впервые в истории Совет Безопасности своей резолюцией дал добро действовать против пиратов в территориальных водах прибрежного государства. Такого раньше не было. С пиратством могли бороться только в открытом море, за пределами действия юридического бы то ни было государства. В своей резолюции, еще раз повторяю, Совет Безопасности дал добро на такие действия. И поэтому мне непонятно, почему вот такой достаточно разочаровывающий исход дела с Фаиной. Тем более, что всем известно, что там и капитан погиб по состоянию здоровья, видимо, с сердцем у него были проблемы. Но, тем не менее, заканчивается тем, что опять оплачен очередной выкуп. Поэтому следующий захват не заставит себя ждать.
Рассказывал профессор Владимир Гуцуляк. Пресс-служба президента Украины сообщает, что сейчас судно «Фаина» под охраной ВМС США готовится к переходу в кенийский порт Момбаса, где экипажу окажут необходимую помощь, а украинские ведомства готовятся к скорейшей отправке моряков на родину. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Все материалы, относящиеся к сомалийским пиратам, освобождению судна «Фаина», ну и, естественно, все наши остальные материалы, новости, авторские колонки, все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. У нас новый дизайн, очень много интересного появилось, так что заходите, читайте, слушайте «Радио Свобода». Сейчас же в Москве 16 часов 15 минут, и на очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Один из обвиняемых по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской утверждает, что его вынуждали дать показания против Бориса Березовского. В Москве левое радикальное молодежное движение «Авангард красной молодежи» провело акцию с требованием отставки правительства. 15 человек задержаны. Главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову угрожали. Журналист обратился в милицию. Симоновский суд Москвы отложил на 2 недели рассмотрение вопроса о возобновлении судебного процесса по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал мировое сообщество объединить усилия для борьбы с глобальным потеплением. ООН резко осудила действия группировки «Хамас», боевики которой похитили гуманитарную помощь с одного из складов ООН в Газе. Ну и новость, которую мы только что обсуждали. Сомалийские пираты покинули украинское судно «Фаина» после получения выкупа. Подробнее об этом, среди других важных и интересных тем, в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по Москве ведет программу Андрей Шарый. Следующая тема информационной программы «Время свободы». Мы поговорим об экономическом кризисе, о финансовой ситуации и о России. Вот все эти темы, с этих тем точнее, мы начнем обзор свежей европейской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Ну, что пишут?
Главная тема публикации европейских газет о России – вчерашнее решение агентства Fitch понизить кредитный рейтинг страны до уровня BBB. Как отмечает лондонская Independent, российская экономика, подорванная падающими ценами на нефть, торговыми спорами с соседними государствами и бегством инвесторов, сделала еще один шаг к пропасти. Россия – первая страна большой восьмерки, рейтинг который был понижен до такого уровня после начала всемирного финансового кризиса. Министр финансов и вице-премьер Кудрин, который вчера провел в Лондоне переговоры с британскими коллегами, признал, что в нынешнем году ожидается нулевой рост российской экономики и 13% инфляция. Independent подсчитывает убытки самых богатых людей России. Роман Абрамович потерял более 20 миллиардов долларов. По состоянию Олега Дерипаски кризис ударил больше всего, более 28 миллиардов долларов потерь, по данным на октябрь. Владелец Интероса Владимир Потанин потерял более 13 миллиардов, Алишер Усманов более 14, остальной магнат Алексей Мордашов до 3/4 своего состояния, оцениваемого в 22 миллиарда долларов. Financial Times тем временем размышляет о судьбе рубля, который на этой неделе дошел до верхней границы коридора, установленного Центробанком для бивалютной корзины. Центробанк дал понять, что будет сохранять этот курс до тех пор, пока цена на нефть не упадет до 30 долларов за баррель. Форвардный рынок прогнозирует, однако, что через 12 месяцев рубль будет на 18% дешевле по отношению к доллару. Центробанк не может себе позволить бросать на поддержание курса оставшиеся у него 386 миллиардов долларов резервных средств. С августа резервы уменьшаются примерно на 10 миллиардов долларов в неделю. Россия уже потратила 200 миллиардов резервных средств, прежде чем дойти до нынешней точки. На этом фоне резкая девальвация тенге в Казахстане почти на 20% выглядит предпочтительнее, чем долгое и мучительное обесценивание рубля, полагает Financial Times.
Другая громкая история, которая обсуждается вот в европейской прессе, в частности, на телевидении, это судьба Ариберта Хайма, одного из самых разыскиваемых нацистских преступников. Целое расследование, чем оно закончилось, что пишут газета.
Да, Ариберт Хайм возглавлял список самых разыскиваемых нацистских преступников, однако теперь выяснилось, что он умер еще в 92-м году. Еще несколько месяцев назад сотрудники центра Симона Визенталя получили свидетельство, что 94-летний Хайм скрывается в Патагонии, однако след оказался ложным. Германские и американские журналисты нашли в Каире портфель с многочисленными документами, свидетельствующими о том, что бывший офицер СС по кличке Доктор Смерть, пытавший заключенных в Маутхаузене и других концлагерях, несколько десятилетий скрывался в Египте под именем Тарик Фарид Хусейн и обратился в ислам. За голову его была назначена высокая награда. Преступника искали по всему миру, а он все это время жил в скромном каирском отеле, владельцы которого прекрасно к нему относились и считали его членом своей семьи, не подозревая, конечно, какие страшные преступления он совершил.
И у нас осталось около минуты. Какие еще любопытные, может быть, не политические темы?
Селихем терьеров, собак, которых так любили в Голливуде, становится все меньше. Порода сокращается с такой скоростью, что может вообще исчезнуть. Прежде примерно 1000 щенков силихэм-терьера регистрировалось в год, однако в 2008 году лишь 43 щенка получили регистрацию, пишет Independent. Выведенные в 19 веке в Уэльсе силихэм-терьеры стали жертвой моды. После Первой мировой войны и до 60-х годов знаменитости, прежде всего в мире кино, заводили силихэм-терьеров. В начале фильма «Птица» Альфред Хичкок прогуливается с двумя своими собаками, Джоффри и Стэнли. У знаменитого режиссера была еще одна собака этой породы по кличке Мистер Дженкинс. Силихэм-терьеры были у Кэри Гранта, Хамфри Богарта, Элизабет Тейлор и принцесса Маргарет. Но мода изменилась, и теперь кинозвезды предпочитают другие породы, в первую очередь чихуахуа и шидзу. Второй удар по разведению силихэм-терьеров нанесло законодательство, запрещающее купирование хвостов. Прежде силихэм-терьерам отрубали половину половину хвоста, поскольку порода была выведена для охоты на мелких зверьков, и терьеры должны были пробираться в узкие норы, пишет Independent.
Черт возьми, даже в этом безмятежном мире бывают драмы. Спасибо, Дмитрий. Обзор свежей европейской прессы подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Мы встретимся с Дмитрием через 2 часа, поговорим о том, что пишут американские газеты.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Коблин. Мы продолжим разговор о новостях. Речь пойдет о судьбе бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Напомню, врачи гематологического центра считают невозможным его участие в судебном процессе. У Алексаняна СПИД и рак лимфатической системы. И, по мнению медиков, присутствие в общественных местах представляет угрозу его жизни. Сегодняшнее заседание на судебном процессе против Василия Алексаняна было перенесено на 18 февраля. У микрофона наш корреспондент Данила Гальперович.
Заседание суда, которое должно было начаться в 10 часов утра, стартовало с опозданием на час и закончилось в течение буквально 5 минут. Сначала судья Ольга Неделина поинтересовалась, не выздоровел ли подсудимый Алексанян. И сделала она это почти смеясь. Видимо, судья сочла свою шутку хорошей. Потом прокурор Алексей Власов попросил отложить рассмотрение возможности участия Василия Алексаняна в процессе еще на 2 недели. Позже в интервью «Радио Свободы» Алексей Власов объяснил, почему.
Я просил суд отложить судебное заседание, объявить перерыв по делу, потому что бы проверить ту информацию, которая есть в правоохранительных органах. Есть данные, что как минимум те рекомендации, которые предложены медиками Алексаняну, они исполняются не в полной мере. У меня, честно говоря, есть определенные вопросы по медицинским документам, поскольку ровно год назад, в феврале прошлого года, были данные о том, что у Алексаняна СПИД 4 степени Б, а затем появились данные, что у него 3 степени Б, и в настоящее время он выписан из лечебного учреждения и выписан в тяжелом состоянии. Как можно человека выписывать из лечебного учреждения в тяжелом состоянии? Для меня это вопрос.
Адвокат Георг Дангян говорил несколько дольше прокурора. По его мнению, тянуть с решением суду не имело смысла, потому что ситуация ясна.
Есть процессуальный порядок принятия решений в случае, если явка подсудимого невозможна по состоянию здоровья. Она регламентирована статьей 253 УПК и говорит о том, что в этих случаях суд в императивном порядке приостанавливает производство до выздоровления подсудимого. Суд получил в ответ на свой запрос данные о том, что на сегодня он не может участвовать в судебных заседаниях в связи с тем, что у него глубокий иммунодефицит на сегодняшний день, то есть низкий очень иммунный статус, в связи с этим вероятность присоединения инфекционных заболеваний крайне велика. И эта вероятность, естественно, многократно увеличивается в случае, если он будет длительное время находиться в общественных местах, таких как, например, суд. Именно в связи с этим был получен судом ответ о том, что он не может на сегодняшний день участвовать в судебных заседаниях.
После краткого выступления прокурора и развернутого выступления адвоката, судья пошепталась с коллегами справа и слева и, ничего не объясняя, удовлетворила ходатайство прокуратуры. Таким образом, российское государство в лице Ольги Неделиной еще не решило, нужно ли тащить больного раком и СПИДом Василия Алексаняна в суд или все же не стоит. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит российская региональная тема. В Оренбургской области из 104 градообразующих предприятий только 12 кризис пока не коснулся. Остановлены 4, остальные были вынуждены перейти на неполную рабочую неделю, сокращение рабочего времени или персонала. О том, как переживают кризис жители области, в репортаже, слушайте в репортаже нашего корреспондента Елены Стрельниковой.
Несмотря на негативную динамику 4-го квартала, 2008 год оренбургская экономика и социальная сфера закончили в плюсе. Рост промышленности в 4 с небольшим процента – это меньше, чем планировали в начале прошлого года, но больше, чем если бы падения начались не в ноябре, скажем, а в августе. Однако с января 2009 года оренбургский экспорт резко пошел на убыль. Печальным тому подтверждением стала работа железной дороги, говорит министр промышленной политики и инноваций Оренбургской области Юрий Калюжный.
Наша железная дорога, наше отделение по погрузке товаров, выпущенных промышленными предприятиями, снизило объемы на целых 40%.
Замедление темпов роста объемных показателей произошло практически по всем видам деятельности. О ситуации на Уральской стали рассказывает руководитель цеха Сергей Просвирин.
Сейчас идет сокращение производства из-за того, что, во-первых, проблемы с банковскими кредитами идут. Во-вторых, рынок сбыта, он все равно остается, но так как большинство предприятий сейчас не платежеспособны, допустим, наше предприятие уже не может отдавать им в долг продукции. Естественно, производство продукции сокращается, и людей, в общем-то, выгоняют или без содержания, или на укороченный рабочий неделю, на укороченный рабочий день. Реальное падение зарплаты достигает 40-50%.
Сергей Просвирин уверен, что ему еще повезло. У него пока есть работа. Другим жителям его родного Орска приходится намного тяжелее.
Ну, а в Орске состояние промышленности еще хуже, потому что там те предприятия, которые там есть, они в основном относятся к цветной металлургии, машиностроению, и там они работают уже по 3 дня.
Всего в Орске планируется сокращение на 50 предприятиях, а официально здесь на учете в службе труда и занятости уже более 1000 человек. На Орском заводе хромовых соединений на сокращенную рабочую неделю переведено 1350 рабочих. Более 1000 человек работает по 4-дневному графику на Орском никелькомбинате. И цены на никель только падают. На Бруктальском никелевом заводе в поселке Светлом под сокращение попали 360 человек. Предприятие градообразующее, работы искать негде. Из 130 крупных предприятий Оренбуржья 104 градообразующие, налогообразующие, подобные им. Вот, например, ситуация на Новотроицком металлургическом комбинате, говорит рабочий Андрей Тарыгин.
Ну, сейчас у нас действительно пошли массовые увольнения, сокращение рабочего дня. Причем сейчас в этом месяце не только сокращение дня, но еще и премию урезали. Я работу другую найти не могу. У нас единственное градообразующее предприятие, все остальные, там мелкие, которые еще больше бедствуют.
Попадет ли Андрей Тарыгин сам под сокращение, мужчина не знает. Даже руководство предприятия не планирует ближайшее будущее. Впрочем, оформлять сокращение на Новотроицком металлургическом комбинате стараются по закону, говорит рабочий Андрей Тарыгин.
Да, на многих еще хуже, потому что оно большое. Все-таки люди более защищены социально. Если кого-то увольняют, можно сказать, что незаконно и все такое. А маленьких это там же начальник царей бог. Сейчас у нас сократили всех пенсионеров. Нас собирают, день информирования такой проводят. Выступает начальник службы безопасности и говорит, что если вы хотите побузить, приходите ко мне в кабинет. Если вы будете бузить без нашего присмотра, мы будем вас увольнять. Вот и все.
В Бузулуке на улице Рабочей находятся сразу 3 завода. Умновский ликероводочный, Бузулукский механический и завод тяжелого оборудования. Ни один не работает. Дольше всех продержался Бузулук-Тяжмаш. До конца прошлого года здесь стабильно отгружалось оборудование для металлургической добывающей промышленности металлообработки. Только денег за свою продукцию завод не получал. Долги превысили 100 миллионов рублей. Если вопрос с заказами не решится, сократить придется около 450 человек. Бузулукские нефтяники заявили о сокращении в первом квартале 375 человек. Второй виток сокращения ожидается в мае. В соседнем Переволоцком районе нефтяники закрыли бензоправку. На дополнительных затратах только колхоз имени Горького, который обрабатывает 13 тысяч гектаров пашни, потеряет 1 миллион рублей. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
Прежде чем мы перейдем к сводке новостей часа, небольшое объявление. Сегодня в 7 вечера в эфире «Свободы» программа «Время гостей». В гостях у Михаила Соколова бывший первый заместитель председателя Центрального банка России Сергей Алексашенко. Тема обсуждения: есть ли альтернатива антикризисным мерам правительства Путина. 7 вечера по Москве. После новостей не пропустите. Сейчас же в Москве 16:30. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, и на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Сомалийские пираты покинули украинское судно «Фаина» после получения выкупа. Выкуп в 3 миллиона 200 тысяч долларов был уплачен накануне вечером. Один из обвиняемых по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской утверждает, что его вынуждали дать показания против Бориса Березовского. Главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову угрожали, положив возле его квартиры бревно, в которое был вбит топор. Журналист обратился в милицию. Симоновский суд Москвы отложил на 2 недели рассмотрение вопроса о возобновлении судебного процесса по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, обвиняемого в финансовых злоупотреблениях. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал мировое сообщество объединить усилия для борьбы с глобальным потеплением. Выступая в Дели на открытии конференции по долгосрочному развитию, Пан Ги Мун подчеркнул необходимость выработать общий план по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу. ООН резко осудила действия группировки «Хамас», боевики которой похитили гуманитарную помощь с одного из складов ООН в Газе. В Кремле проходят переговоры президентов России и Болгарии Дмитрия Медведева и Георгия Барванова. Как сообщило агентство «Интерфакс», помощник президента России Сергей Приходько, основное внимание на переговорах уделено реализации совместных проектов в энергетике. В поселке Яковлево Белгородской области под завалами рухнувшей шахты рудника остается один человек. На месте происшествия работает группа спасателей. В Дагестане в результате спецоперации в поселке Ленин-Кент под Махачкалой сегодня убиты 3 боевика, 2 милиционера ранены. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одно событие. В Москве леворадикальное молодежное движение «Авангард красной молодежи» провело акцию с требованием отставки правительства. Активисты движения с флагами, баннерами и зажженными дымовыми шашками и фальшфаерами прошли по Красной площади. На месте событий присутствовал наш корреспондент Максим Ярошевский. Я передаю ему микрофон.
Около 15 человек в начале второго вышли к мавзолею Ленина, достали баннер с надписью «Уволить правительство». В руках у участников шествия зажглись дымовые шашки и фальшфайеры. Во главе колонны шел лидер «Авангарда красной молодежи» Сергей Удальцов. Он и заводил колонну.
Правительство в отставку!
Мы не верим правительству!
Мы не верим правительству!
Капитализм – это кризис!
Капитализм – это кризис!
Во время своего шествия акэмовцы разбрасывали листовки. В них они требуют уволить правительство, защитить рабочих и прекратить преследование рабочих профсоюзов, говорит лидер «Авангарда красной молодежи», сопредседатель движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.
На наш взгляд, те меры, которые сегодня правительство предпринимает по противодействию экономическому кризису, неэффективны. Они не защищают и не защитят в будущем большинство простых граждан, которые сейчас начинают массово увольнять. И мы считаем, что правительство в рамках вот этого либерального курса, от которого она не собирается отказываться, не сможет эффективно этому противостоять, и тем самым в перспективе миллионы российских граждан просто могут попасть на грань нищеты и очень сильно пострадать от кризиса. И наше предложение создать коалиционное правительство с подключением представителей оппозиции. Мы считаем, что сегодня нужно во весь голос заявлять вот эти требования, потому что потом просто может быть уже поздно.
Спустя всего несколько секунд после начала движения шествие остановили молодые люди в гражданском и несколько милиционеров. Участники акции не сдавались. Баннер и флаги у них отбирали, используя силу. В какой-то момент в знак протеста Сергей Удальцов вовсе сел на брусчатку Красной площади и около минуты сопротивлялся действиям милиционеров, которых к тому моменту было уже больше самих митингующих. Прохожие на центральной площади столицы сначала недоумевали, а затем достали фотоаппараты и мобильные телефоны, чтобы сделать кадры на память. Уже под конвоем почти всех участников этой акции отправили в ближайшее отделение милиции на Китай-город. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
А мы продолжим разговор о новостях новостями культуры.
Эпический блокбастер Дэвида Финчера «Загадочная история Бенджамина Баттона» стартует сегодня в российских кинотеатрах. Фильм претендует на «Оскар» в 13 номинациях. Картина снята по мотивам фантастической новеллы Фрэнсиса Скотта Фиджеральда. В главных ролях заняты Брэд Питт и Кейт Бланшетт. 5 февраля в 6 утра в Индии в возрасте 47 лет скончался писатель Егор Радов. Яркий представитель русского постмодернизма, сын публициста Георгия Радова и поэтессы Риммы Казаковой. В начале 1990-х Радов писал для журналов «Птючий плейбой». В 1992-м опубликовал первый роман «Змеесос». Автор 7 книг прозы, среди которых «Искусство – это кайф», «Дневник клона», «Я или ад». Благотворительный концерт в пользу Сочинского дома ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и детей с онкологическими заболеваниями пройдет 5 февраля в Гостином дворе Петербурга. Организаторы концерта – основатель фонда «Подари жизнь» актриса Чулпан Хаматова и альтист Юрий Башмет. В концерте примут участие Валерий Гергиев, Йо-Йо Ма, Анна-Мария Кауфман, Ульяна Лопаткина. Британская негосударственная организация «Дети в музеях» опубликовала манифест, призывающий смотрителей музеев не одергивать маленьких детей и повесить картины и подписи к ним так, чтобы дети могли их рассмотреть. Документ содержит 20 пунктов по улучшению работы музеев. Эту новость комментирует Елена Фанайлова.
Организация «Дети в музеях» появилась на свет в результате происшествия с журналистом. Это внештатный сотрудник газеты «Гардиан» Деа Биркит. Она отправилась с 2-летним сыном в Королевскую академию искусств. Там мальчик увидел древнюю ацтекскую статую и закричал «Чудовище!». Смотрители попросили мать и ребенка немедленно покинуть музей. Биркит написала об этом заметку и получила около 500 писем от людей, с которыми происходили похожие истории в разных заведениях культуры. Затем газета «Гардиан» учредила специальный приз для музеев, в которых доброжелательно относятся к маленьким посетителям, а родители и некоторые музейные работники объединились в ячейку гражданского общества под названием «Дети в музеях». Сегодня в Королевской академии Лондона стартует кампания под таким названием. То есть смотрители будут следить за тем, чтобы родителям с детьми было хорошо. По понятным причинам я искренне завидую английским детям и их родителям. Очень хочется создать такую организацию в России. Но ей придется защищать права людей в любом учреждении, от роддома до кладбища.
Елена Фанайлова, комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Новости бирж, финансовых рынков, репортажи, интервью, комментарии на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Российские компании и банки, имеющие зарубежные заимствования, в течение 2009 года смогут своевременно исполнять свои долговые обязательства благодаря тому, что успели создать валютные резервы в ходе плавной девальвации рубля, заявил глава Министерства финансов Алексей Кудрин. В частности, он отметил, что из общего объема оттока капитала, который в минувшем году составил 130 миллиардов долларов, 85 миллиардов пришлось на резервирование компаниями и банками валютных средств для погашения внешних долгов. Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России за январь увеличилась на 2% и составила к началу февраля примерно 2159 рублей на человека в расчете на месяц, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, инфляция в стране в январе, согласно официальным данным, составила 2,4%. Государственный Сбербанк разработал стандартные условия реструктуризации проблемной задолженности для компаний малого и среднего бизнеса. Как сообщила представитель банка Светлана Сагайдак, новые правила, воспользоваться которыми смогут не более 20% клиентов этого сектора, предусматривают три варианта реструктуризации – отсрочка по основному долгу, по процентным платежам или комбинированный вариант на срок не более полутора лет. К началу 2009 года портфель кредитов, выданных Сбербанком компаниям малого и среднего бизнеса, составлял около 600 миллиардов рублей. Это примерно треть общего кредитного портфеля банка. Рублевые цены на большинство моделей автомобилей иностранных марок в России к марту-апрелю увеличатся на 30-40%, прогнозируют аналитики агентства «Автостат». В прошлом году средняя цена новой иномарки на российском рынке составила более 654 тысяч рублей, или примерно 26,5 тысяч долларов. Международное рейтинговое агентство Fitch в среду понизило на одну ступень долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной и национальной валютах. Новые рейтинги остаются в категории инвестиционных, но их прогноз негативный. В тот же день также были снижены рейтинги или прогнозы по ним для целой группы российских компаний и банков. Одной из основных причин снижения суверенных рейтингов России эксперты Фич назвали отмеченные ими трудности с проведением необходимых корректировок макроэкономической политики. В результате рецессии, проведения антикризисных мер и более низких цен на нефть бюджет в 2009 году станет дефицитным, что также, по их мнению, сохраняет риски для кредитоспособности страны. В российском правительстве неизбежность такого сценария осознали еще в конце прошлого года, говорит старший экономист Центра развития Валерий Миронов.
Бюджет, конечно, будет дефицитным, но дело все в том, что есть резервный фонд, фонд национального благосостояния, и эти фонды, прежде всего резервный фонд, они и предназначены для компенсации расходов бюджета в случае ухудшения внешнеэкономической ситуации. Вот сейчас у нас такое ухудшение может произойти, учитывая, что размер резервного фонда это примерно 10% ВВП, если бюджет будет дефицитным с уровнем примерно 5% ВВП, то мы можем рассчитывать на то, что этот дефицит будет компенсирован за счет резервного фонда в течение 2 лет, то есть запас есть на 2 года у нас. Естественно, что сейчас в кризис могут быть приняты решения о секвестрировании бюджета, когда при исполнении бюджета устанавливается предельный уровень бюджетного дефицита и в равной степени сокращаются все государственные расходы. Но пока, насколько я так понимаю, из заявлений представителей властных структур, пока секвестрирования не будет.
О том, что правительство не будет проводить секвестр бюджета, то есть пропорционально сокращать все его расходные статьи, в конце января заявил министр финансов Алексей Кудрин. Однако тогда он отметил, что при неизменных параметрах нынешнего бюджета даже замещение выпадающих доходов средствами резервного фонда приведет к возникновению дефицита в объеме более 6% ВВП. А это означает, что сокращение некоторых расходных статей все же произойдет. Можно ли сейчас понять логику возможных изменений? Старший экономист Центра развития Валерий Миронов.
Манипулирование бюджетными расходами, стимулирование спроса – это важное оружие в борьбе с кризисом. Но важно определиться, где стимулировать спрос. Стимулировать ли его в отраслях, производящих промежуточную продукцию, там металлы, уголь, то есть то, что идет в производственное потребление. Либо стимулировать отрасли, производящие конечную продукцию, либо можно стимулировать личное потребление, то есть непосредственно население. С этим пока тоже нет полной определенности, поэтому есть время для того, чтобы определиться и понять, как будет изменена структура, в частности, бюджетных расходов.
В правительстве не скрывают, что в первую очередь могут быть сокращены инвестиционные расходы государства. Об этом, в частности, накануне заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. С таким подходом в целом согласен и Валерий Миронов.
Очевидно, что должны быть сохранены социальные расходы, расходы на здравоохранение, потому что будущее России – это ее человеческий капитал, и здесь мы должны заботиться о сохранении того самого ценного достояния. Очевидно, что менее значимы сейчас инвестиционные расходы, потому что в условиях падения производства возникают у предприятий излишние производственные мощности, которые могут быть задействованы и без дополнительных инвестиционных расходов. Поэтому инвестиционные расходы нужно направить на создание механизма, может быть, инновационных прорывов, на создание инновационных сетей.
Ожидается, что правительство страны рассмотрит параметры скорректированного федерального бюджета уже в ближайшее время. По крайней мере, как сообщает газета «Коммерсант», проект этого документа Министерство финансов собирается представить в пятницу 6 февраля. Курс доллара на сегодня 36 рублей 1 копейка, на завтра 36.31. Евро сегодня стоит 46 рублей 84 копейки, курс на пятницу 46.59. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Это была экономическая панорама, ее подготовил наш обозреватель Иван Трифилов.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу менять свою религию или убеждение и свободу исповедовать свою религию или убеждение как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 45 минут. И на очереди сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сомалийские пираты покинули украинское судно «Фаина» после получения выкупа. Один из обвиняемых по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской утверждает, что его вынуждали дать показания против Бориса Березовского. В Москве леворадикальное молодежное движение «Авангард красной молодежи» провело акцию с требованием отставки правительства. Симоновский суд Москвы отложил на 2 недели рассмотрение вопроса о возобновлении судебного процесса по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, обвиняемого в финансовых злоупотреблениях. ООН резко осудила действия группировки «Хамас», боевики которой похитили гуманитарную помощь с одного из складов ООН в Газе. В поселке Яковлево Белгородской области под завалами рухнувшей шахты остается один человек. На месте происшествия работает группа спасателей. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Скандал в Ватикане, связанный с решением Папы Бенедикта XVI в январе пересмотреть решение об отлучении от церкви 4 католических епископов-традиционалистов, по крайней мере, один из которых публично отрицает факт массового уничтожения европейских евреев нацистами, продолжает активно обсуждаться в интернете, рассказывает Александр Гостев. Напомню, рубрика «Политика онлайн».
Ватикан велел британскому католическому епископу Ричарду Уильямсону, который отрицает масштаб Холокоста, публично отречься от своих взглядов. Ватикан также заявил, что папа римский Бенедикт XVI был не в курсе взглядов епископа Уильямсона, когда в январе восстановил в сане его и 3 других епископов. Представитель Ватикана Фредерико Ломбарди сказал:
«Папа римский еще раз заявил относительно недопустимости забывать трагедию Холокоста или преуменьшать ее масштабы. Если Уильямсон намерен и дальше оставаться католическим священником, ему придется публично принести извинения за сказанное им о Холокосте».
Решение Папы Римского вернуть в лоно церкви Ричарда Уильямсона вызвало скандал, поскольку епископ не верит, что нацисты во время Второй мировой войны в газовых камерах истребляли евреев. Как отмечает BBC, почти неслыханно, чтобы Папа Римский признал, что совершил ошибку. Однако в этом и заключается значение экстренного заявления Ватикана. Британская писательница и журналист Либби Первес, имеющая свою колонку в газете «Таймс», где она освещает религиозно-культурные события во всем мире, в собственном блоге на сайте издания подчеркивает, что весь этот скандал, помимо других его аспектов, привлек внимание мировой общественности к такому довольно забытому в наши дни способу церковного наказания провинившихся, как отлучение от церкви, бывшему в прошлое столетие весьма распространенной практикой. Что означает эта суровая мера? Кого отлучают? Как и за что? Либби Первис по собственной инициативе в рамках рубрики «Faith Central» в своем блоге, это название можно условно перевести как «в фокусе веры», решила составить своеобразную памятку из 10 пунктов по этому вопросу, а также хит-парад 10 самых знаменитых отлучений в истории римско-католической церкви. Итак, отлучение это.
Первое. Самое тяжелое наказание, которое налагает церковь на провинившегося. Фактически человек отторгается от католического мира и других католиков. Второе. Это, однако, не означает, что вас автоматически ждет ад или что вы больше не считаетесь христианином. Им остается любой крещеный человек. Третье. Вас могут отлучить от церкви, если вы физически напали на папу. Четвертое. Отлучению подвергается каждый, кто так или иначе способствовал медицинской операции по прекращению беременности. Пятое. Отлучению подлежат епископы, рукополагающие в епископский сан других священников без предварительного разрешения папы. То, что и случилось с французским архиепископом Марселем Лефебром, основавшим консервативное общество имени папы Пия X, которому принадлежит пресловутый британский епископ Уильямсон. Шестое. Любой священник, нарушивший тайну исповеди, рискует быть отлученным. Седьмое. Любой католик может быть отлучен за ересь, то есть за отрицание официальных доктрин римско-католической веры. Восьмое. Недавно Ватикан принял решение скопом отлучить от церкви всех мексиканских наркоторговцев. Девятое. Отлучение может быть снято в случае, если отлученный публично покается и признает свои грехи. Десятое. Отлучение, наказание принято далеко не только в католической церкви. Эту кару часто применяют, например, мормоны и другие религиозные общины и церкви.
А вот и другой список, обещанный топ-10 знаменитых фигур мировой истории, испытавших на себе гнев папы и отлучение от церкви. От наших дней вглубь истории.
Первый. Эммануил Мелинга, эксцентричный бывший католический архиепископ столицы Замбии Лусаки, отлученный за женитьбу, которую он еще организовал как многотысячную публичную церемонию. Вторая – Шинет О'Коннор, ирландская поп-певица, неоднократно подвергавшая Ватикан резкой критике за консерватизм и впоследствии объявившая себя самозванным епископом Палмарианской католической церкви. Третье. Королева Британии Елизавета I, отлученная в 1570 году за преследование английских папистов. Четвертый. Уильям Оккам, английский философ, спиритуал, францисканский монах из маленькой деревни на юге Англии. Отлучен в XIV веке за спор с папой Иоанном XII о природе и сути духовности и бедности. Утверждал, что истинным слугам Христа не следует владеть каким-либо земным имуществом. Пятый – Наполеон Бонапарт, император французов. Отлучен папой Пием VII в 1809 году за аннексию папских земель и владений. Кстати, отношения Наполеона и Святого Престола всегда были полны драматизма. От конкордата и мирных соглашений, заключенных в 1801 году, и коронации, Наполеон желал, чтобы корону на него возложил лично папа, однако в последний момент корсиканец вырвал ее у него из рук и короновал себя сам. И вот до разрыва. Шестые. Каждый гражданин Венеции в 1509 году. Временная мера, предложенная папой Юлием II, бывшим одним из руководителей Лиги Европейских Государств, недовольных усилением торговой Венецианской республики. Седьмой. Роберт Брюс, король Шотландии, в 1306 году за убийство Джона Комина, одного из своих главных соперников в борьбе за престол. Восьмой. Мартин Лютер, в 1521 году, по причинам, которые объяснять нет необходимости. Девятый – Фидель Кастро, лидер кубинской революции за поддержку коммунизма. Забавно, что несколько лет назад Кастро присутствовал на мессе, которую лично провел на Кубе папа Иоанн Павел II, хотя все отлученные автоматически не допускаются в места богослужений. Десятый – Савонарола, знаменитый итальянский проповедник и неистовый общественный реформатор, боровшийся с развратом, с светским гуманизмом эпикурейского направления и коррумпированностью семьи Медичи, правившей Флоренцией, которых поддержал Ватикан. Настоящий приключенческий фильм «Трагедия» с отлучением в 1497, арестом, пытками и казнью в 1498 году.
Британская писательница и журналист Либби Пёрвис, колумнист «Таймс», любительница истории, религии и светских развлечений. В собственном блоге на сайте издания о Ватикане, папах и отлучениях от церкви. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот час нашей программы завершит очередная история Запада и Востока, на этот раз из Чехии. Жители Чехии очень любят собак. Собак берут с собой в кафе, в гости, покупают им наряды и даже говорят о них чаще, иногда чаще, чем о собственных детях. В Чехии особой популярностью пользуются приюты для бездомных животных. В прошлом году новых хозяев обрели 1100 собак из одного из пражских приютов, а 1600 заблудившихся животных благодаря встроенным микрочипам были возвращены домой, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Ксения Крейндель.
Представить, что по Праге стаями разгуливают грязные, бездомные, голодные собаки, невозможно. Даже те животные, которые попали к маргинальным личностям в Чехии, выглядят куда опрятнее своих хозяев. Уже несколько лет в Чехии существует закон об охране животных. Поэтому, если собака по тем или иным причинам оказывается в приюте, государство о ней должно позаботиться. Приютов в Праге не так много. Муниципальный, несколько частных и общественный благотворительный в Либне. Последний приобрел известность благодаря двум отчаянным женщинам. Около 20 лет назад мать и дочь, без памяти влюбленные в животных, не смогли остаться равнодушными к собакам и кошкам, которых городской приют готовил к усыплению, рассказывает директор приюта Ольга Абрагамова. Сегодня наш приют находится в бывшем здании чешского депо общественного транспорта. Мы отремонтировали его на свои средства, провели отопление. Раньше приют находился в 50 километрах от Праги. Но когда я там работала, ездить туда 3 раза в неделю и возить продукты с медикаментами было нелегко. За все это время мы спасли жизни тысячи животных. В основном к нам попадают собаки, которых хозяева оставили, переехав на новое место жительства. Сейчас мы с мамой уже обе в возрасте, нам тяжело, но передать это дело пока некому, поэтому приходится самим нести этот крест. У каждого человека своя вера. Я тоже верю в Бога и чувствую, что у меня есть собственное предназначение. Будучи однажды со своей собакой у ветеринарного врача, я встретила женщину, которая потеряла кокер-спаниеля. Собака сбежала, и уж очень она за нее переживала. Мама настояла, чтобы я записала телефон этой женщины. В тот же день у соседского мальчишки, этажом выше, я заметила пса, сильно похожего по описанию. В итоге та женщина примчалась за собакой на такси. Я думала, она сойдет с ума от радости. И таких случаев со мной происходит очень много. Муниципальный закон, который был принят 4 года назад в Праге, обязывает зарегистрировать каждую собаку. Животному старше 6 месяцев вшивается микрочип, ставится татуировка. На ошейник вешается специальный жетон с адресом. Теперь у собственника больше шансов найти своего питомца. С помощью микрочипа власти города контролируют, как вносится ежегодный налог, который обязан платить владелец. Согласно закону, каждый город в Чехии обязан иметь приют, который заботится о собаках и кошках. Любой человек может забрать собаку из приюта, если он старше 18 лет и постоянно проживает в Праге. В заявлении подробно указываются условия, в которых будет жить животное. При себе необходимо иметь удостоверение личности. Кинологический центр при городском приюте предоставляет бесплатную дрессировку и необходимую информацию по воспитанию собаки. Новый хозяин освобождается от налога на 2 года. В центре Праги он составляет примерно $100 в год. Важное условие. Новый хозяин возвращает собаку, если объявится прежний владелец, продолжает Ольга Абрагамова.
С людьми, взявшими собаку в нашем приюте, мы всегда в контакте. Вместе с животным мы отдаем прививочный паспорт. Собаку нам всегда нужно вернуть, если по каким-то причинам она не устроила новых хозяев. Несколько лет назад моя мама отдыхала на курорте в Гаграх. Потрясающая природа, пальмы, море, но огромное количество бездомных кошек и собак. Они умирают от голода, их сбивают машины. Они являются переносчиками многих болезней, а стаи диких собак нападают на людей. Мы ценим, что в нашей стране эта проблема решена. Выделяется много средств для стерилизации и вакцинации бездомных животных.
Наша республика в том году добра к этим законам.
Рассказывает директор общественного благотворительного приюта для собак в Либне Ольга Абрагамова. Ксения Криндель для Радио Свобода, Прага.
Эта история завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через 1,5 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о ситуации в Дагестане, которая вновь обострилась после милицейской операции, и еще некоторые другие события, мы тоже о них поговорим, а также международные темы, российские, постоянные рубрики. Все это теперь уже через минуту.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Состояние 2 пациентов расценивается как удовлетворительное.
Последствия открыли огонь из автоматов. На месте были убиты 4 человека.
Площадка около памяти Грибоедова в последнее время стала традиционной площадкой для митингов российской оппозиции.
Позиция правительства заключалась в том, что на любые обстрелы населения на юге Израиль даст жесткий ответ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.